Кир Булычев. Можно попросить Нину?
Можно попросить Нину, сказал я.
Это я, Нина.
Да? Почему у тебя такой странный голос?
Странный голос?
Не твой, тонкий.
Ты огорчена чем-нибудь?
Не знаю.
Может быть, мне не стоило звонить?
А кто говорит?
С каких пор ты перестала меня узнавать?
Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на 20. А на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми.
«Ну ладно», — сказал я. «Послушай, я звоню тебе почти по делу».
«Наверное, вы все-таки ошиблись номером», — настаивала Нина. «Я вас не знаю».
«Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич. Да что с тобой?»
«Ну вот». Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. «Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича».
«Простите»,
— извинился я и повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал на столе пачку кубинских сигарет, крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Да никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре. Потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине.
«Нина?»
– спросил я.
«Нет, Вадим Николаевич», – ответила Нина. «Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?»
«149-4089. А у меня Арбат-1-3253».
«Конечно», – сказал я.
«Арбат – это 4?»
«Арбат – это Г».
«Ничего общего», – пробормотал я. «Извините, Нина».
«Пожалуйста», – сказала Нина.
«Я все равно не занята».
«Постараюсь к вам больше не попадать», – пообещал я.
«Где-то заклинило. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает».
«Да», – согласилась Нина.
Я повесил трубку. Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь.
22 часа ровно, ответила женщина по телефону 100.
Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла? И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос.
Я позвонил Нине.
«Я вас слушаю», — отозвалась Нина молодым голосом.
«Это опять вы, Вадим Николаевич?»
«Да», — сказал я.
«Видимо, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь. Не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен».
«Конечно, конечно», — быстро согласилась Нина. «Я ни на минутку не подумала».
«А вы очень спешите, Вадим Николаевич?»
«Нет», — ответил я.
«У вас важное дело к Нине?»
«Нет, я просто хотел узнать, дома ли она».
«Соскучились?»
«Как вам сказать?»
«Я понимаю, ревнуете», — предположила Нина.
«Вы смешной человек», — произнес я. Сколько вам лет, Нина?
13, а вам?
Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей.
И каждый кирпич — это месяц, правда?
Даже один день может быть кирпичом.
Да, вздохнула Нина.
Тогда это очень толстая стена.
О чем вы думаете сейчас?
Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.
А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться, сказала Нина. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкина. Я вас буду ждать в 7 часов ровно. И мы бы друг друга не узнали.
А вы где встречаетесь с Ниной?
Как когда?
И у Пушкина?
Не совсем. Мы как-то встречались у России.
Где?
У кинотеатра «Россия».
Не знаю.
Но на Пушкинской.
Все равно почему-то не знаю.
Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
Неважно, сказал я.
Почему?
Это давно было.
Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор.
«Вы одна дома?» – спросил я.
«Да, мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск».
«Ага», – согласился я.
«Ладно. Ложись спать, девочка. Завтра в школу».
«Вы со мной заговорили, как с ребенком».
«Нет, что ты? Я говорю с тобой, как со взрослой».
«Спасибо, конечно. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете и разбудите меня, маленькую девочку».
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девчонку, повешу трубку сразу.
«Я так и знала, что вы еще раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону.
«Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего, и спать еще рано».
«Ладно», — согласился я.
«Давайте разговаривать».
«А почему вы так поздно не спите?»
«Да сейчас только 8», — сказала Нина.
«У вас часы отстают», — отозвался я. «Уже 12-й час».
Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.
«Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас», — объяснила она.
«Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь».
«Теперь ваша очередь шутить», — спросил я.
«Да нет же, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет».
«Почему врет?»
«А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль?»
«Нет, декабрь», — ответил я.
И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежащую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила: «А вы ужинали?»
«Не помню», — сказал я искренне.
«Значит, не голодный?»
«Нет, не голодный».
«А я голодная».
«А что, дома есть нечего?»
«Нечего», — подтвердила Нина. «Хоть шаром покати».
«Смешно, да?»
«Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я. Денег нет.
Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь?
Да, согласился я. Все закрыто.
Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?
У вас есть холодильник?
Старый, ответил я. Север, знаете такой?
Нет, призналась Нина.
А если найдете, что потом?
Потом?
Ну, я схвачу такси и подвезу вам, а вы спуститесь к подъезду и возьмете.
А вы далеко живете?
Я на Сивцевом Вражке, дом 15/25.
А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор за университетом.
Опять не знаю.
Только это не важно.
Вы хорошо придумали. Спасибо вам за это.
А что у вас есть в холодильнике?
Я просто так спрашиваю, вы не подумайте.
Ну, если бы я помнил, пробормотал я.
Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим.
Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.
Итак, сказал я, открываем холодильник.
А вы можете телефон носить с собой?
Никогда не слышала о таком.
Конечно, могу.
А ваш телефон где стоит?
В коридоре. Он висит на стенке.
И что у вас в холодильнике?
Значит так, что тут у нас в пакете? Это яйца, неинтересно.
Яйца.
Ага, куриные.
Вот, хотите, принесу курицу?
Нет, она французское мороженое.
Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь.
И мама придет с работы.
Лучше мы возьмем колбасы.
Или нет, вот, нашел марокканские сардины, 60 копеек банка.
И к ним есть полбанки майонеза, вы слышите?
Да, ответила Нина совсем тихо.
Зачем вы так шутите?
Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
Это еще почему? В самом деле так проголодались?
Нет, вы же знаете.
Что я знаю?
Знаете, настаивала Нина.
Потом помолчала и добавила.
Ну и пусть.
Скажите, а у вас есть красная икра?
Нет, признался я.
Зато есть филе палтуса.
Не надо, хватит, сказала Нина твердо.
Давайте отвлечемся. Я же все поняла.
Что поняла?
Что вы тоже голодный.
А что у вас из окна видно?
Из окна?
Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30 смена кончается. Много девушек выходит из проходной.
Еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога.
Вот по ней сейчас идет электричка.
И вы все видите?
Электричка, правда, далеко идет. Видна только цепочка огоньков окон.
Вот вы и врете.
Нельзя так со старшими разговаривать, отозвался я.
Я не могу врать. Я могу ошибаться.
Так в чем же я ошибся?
Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
Что же, она невидимая, что ли?
Нет, она видимая, только окна светиться не могут.
Да вы вообще из окна не выглядывали.
Почему? Я стою перед самым окном.
А у вас в кухне свет горит?
Конечно. А как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка.
Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.
Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?
Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?
Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?
Ой-ой-ой, как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом.
И я не об этом. Постойте, а вы инвалид?
К счастью, все у меня на месте.
У вас бронь?
Какая еще бронь?
А почему вы тогда не на фронте?
Вот тут я в первый раз заподозрил неладное.
Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало.
На каком я должен быть фронте, Нина?
На самом обыкновенном, где все, где папа.
На фронте с немцами.
Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете.
Может быть, вы не врете о курице и яйцах?
Не вру, конечно, признался я. И никакого фронта нет.
Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
Так я в самом деле не шучу, почти крикнула Нина. И вы перестаньте. Мне было сначала интересно и весело, а теперь мне стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
Честное слово, девочка, я говорю правду, сказал я.
Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало и темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.
И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос.
«Вы почему не на фронте?»
«Да на каком я могу быть фронте? Какой может быть фронт в 72-м году?»
«Вы меня разыгрываете».
Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но много лет, 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет, и в комнате стояла буржуйка, и я сижу на диване, подобрав ноги. Горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда и не думал о курице.
«Вы почему замолчали?» — спросила Нина.
«Вы лучше говорите».
«Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?»
42-й, — ответила Нина.
И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и номер телефона у нее только из 6 цифр, и затемнение.
«Ты не ошибаешься?» — спросил я.
«Нет, стояла на своем Нина».
Она верила в то, что говорила.
«Может, голос обманул меня?»
Может, ей не 13 лет?
Может, она, 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?
«Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете?»
«Нет», — сказала Нина.
«Теперь знайте. Сейчас 12-й час.
Ну, как вам объяснить?»
«Ладно», — сказала Нина покорно. «Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает».
«Почему?»
«Во Франции немцы».
Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.
Как так? Кто их пускает?
А почему не пускать-то? Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион.
Да нет, я работаю в СЭВе, Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми.
Вот и опять врете.
Венгрии фашисты.
Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия социалистическая республика.
Ой, а я уже боялась, что вы и в самом деле вредитель.
А вы все-таки все выдумываете.
Нет, не возражайте.
Вы лучше расскажите мне, как будет потом.
Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста.
Извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.
И я не стал больше спорить.
Как объяснить это?
Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году. Как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. А еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал, мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
Не может быть. Очень долго ждать.
Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут.
Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе.
И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь. И чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клёш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой. «Ты знаешь Петровку?»
«Знаю», — сказала Нина.
«А ее не переименуют?»
«Нет».
«Так вот, я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. Если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
«Какой ужас!» — сказала Нина.
«Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это». Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла. И уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — объяснил я. «Прошло уже много лет. Но если ты сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт.
В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты. И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос произнес. «Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе». «Вы ошиблись номером», — ответил я. «Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нине номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девчонкой. Ведь получилось, в общем, чепуха. «Да», — сказал голос Нины, другой Нины. «Это вы?» — спросил я. «А, это ты, Вадим? Что, тебе не спится?» «Извини», — сказал я, — «мне другая Нина нужна».
«Что?»
Я повесил трубку и снова набрал номер.
«Ты с ума сошел?» — спросила Нина. «Ты пил?»
«Извини», — сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. «А какой у нее настоящий телефон?» «Арбат-3...» «Нет, Арбат-1, 32, 13...» «Нет, 40...» Взрослая Нина позвонила мне сама. «Я весь вечер сидела дома», — ответила она. «Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так вел себя. Но ты, видно, совсем сошел с ума». «Наверное», — согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной. «Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это что, образ? Ты хочешь видеть меня иной?» «Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню». Самое интересное, что в этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. И сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1,5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил ее существование. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первых цифры известны. Г1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 1525. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала. «Ты всегда так. Начинаешь разбирать книги, зачитываешься через 10 минут, и уборки конец». Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад... Он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову КГ. Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, сделали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых.
С ее помощью я узнал все, что требовалось через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла подземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 30-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж собрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно. «Они уехали». «Куда?» «Да месяц уж как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее». Я извинился и начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. «Погодите», — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат. «А вы кем ей будете?» «Так просто», — ответил я. «Знакомый».
«Не Вадим Николаевич?»
«Вадим Николаевич». «Ну вот», — обрадовалась женщина. «Чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала, не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться. Но далеко-то как». Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою ей какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу и достала письмо из кармана халата. «Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе самой уж кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.